к 70-летию Великой Победы. Самое полное издание бестселлеров Артема Драбкина «Я дрался на Ил-2». Обе книги одним томом. Уникальное собрание интервью летчиков-штурмовиков Великой Отечественной. Вся правда об одной из самых опасных воинских профессий. «Самолеты Ил-2 нужны нашей Красной Армии как хлеб, как воздух». Эти слова Сталина, прозвучавшие в 1941 году, оставались актуальны до самого конца войны. Наши бойцы величали прославленный штурмовик летающим танком и горбатым не только за характерную форму фюзеляжа, но и потому, что илы на своем горбу всю войну вынесли, а немцы окрестили железным Густавом или черной смертью. Однако, вопреки послевоенным мифам, Ил-2 нельзя считать непревзойденным или неуязвимым. Его броня защищала лишь от пуль и осколков, а летные характеристики были вполне заурядными. Грозным оружием его делали те, кто воевал, умирал и побеждал на Илах. Пилоты и стрелки штурмовых авиаполков ВВС Красной Армии. Их живые голоса, их откровенные рассказы вы услышите в этой книге. Что им пришлось увидеть и испытать, каково это — наносить бомбо-штурмовые удары под ураганным зенитным огнем и отражать атаки вражеских истребителей, за что Илы прозвали «Черной смертью». И какая цена заплачена за великую победу? Артем Драбкин. Я дрался на штурмовике. Хухриков Юрий Михайлович. Я коренной москвич, в четвертом или даже пятом поколении. Мои предки были дорогомиловскими ямщиками, а прадед Степан Хухриков даже был их старшиной. Родился я в 1924 году в семье военного, участника 5 войн, бывшего офицера сначала царской, а затем Красной Армии. Жили на чистых прудах напротив Колизея, сейчас это театр «Современник». Учился в 311-й школе, которая находилась в Лобковском переулке, переименованном в переулок Макаренко. Со мной в школе учились Юрий Нагибин и Женя Руднева. В 1940 году, еще учась в средней школе, я поступил в аэроклуб Бауманского района. Меня не брали, говоря, что еще мал, но я добился своего, и меня оставили при условии, что я от родителей принесу расписку с их согласием. Первый раз поднялся в воздух на У-2 в сентябре 1940 года с подмосковного аэродрома Краскова. 1 мая 1941 года в составе своего аэроклуба участвовал в последнем мирном параде на Красной площади, а в июле со справкой об окончании был направлен в Саратовское бомбардировочное училище. Быстро пройдя теоретическую подготовку, мы стали летать на Р-5. Однако вскоре пришло распоряжение Наркомата обороны о передаче Саратовского училища в ведение ВДВ. Нам прислали спортивные планеры УС-4, УС-5, Ш-10, Г-9, Стахановец. Были и десантные Ротфронт-8 и Ротфронт-11. Прибыли и сильные инструкторы Юдин, Анохин и другие. Сложность полетов на планере заключалась в том, что при посадке на нем нельзя ошибиться в расчетах. Двигателя-то нет, чтобы уйти на второй круг или подтянуть чуть-чуть. Кроме этого, я прошел курс обучения командира диверсионной группы, подрывное дело, рукопашный бой, борьба с собаками. Да-да, надевали перчатки, куртки и дрались с собаками. В октябре я со своим товарищем Борей Безруковым, с которым вместе учились сначала в школе, а затем и в аэроклубе, повез какой-то груз в Москву. Привезли, сдали груз и решили, как патриоты, махнуть на фронт, благо до него рукой подать. Просочились на передний край, добыли винтовки, стреляли. Правда, особый отдел нас быстро вычислил и задержал, кто, откуда. Все рассказали, как есть, документы. А у нас только справки из аэроклуба и бумаги нашей командировки в Москву. Чтобы духа вашего здесь не было, мы ноги в руки и в Саратов. Вся эта эпопея заняла не больше недели, но медаль за оборону Москвы мне вручили. Вернувшись в училище, я, как и все, написал бумагу с просьбой перевести в истребительную авиацию, и 31 декабря меня перевели в Ульяновск, в авиационно-истребительную школу. Наш аэродром «Белый ключ» находился в 18 километрах от Ульяновска, недалеко от Волги. В училище мы сразу начали летать на УТ-1, УТ-2 и И-16. Здесь меня догнало известие, что Боря Безруков погиб. Они летели ночью, лайнер обогнал самолет, буксировочный трос зацепился за крыло и оторвал его. В катастрофе погибли 8 человек, в том числе и он. В конце 1942 года в училище из Куйбышева пригнали штук 30 штурмовиков Ил-2, и нас пересадили на них. В конце 1943 года я окончил Ульяновскую школу. Почему так долго? Мне еще повезло. Многие вообще после войны окончили. Брали только самых способных, чтобы обучение заняло как можно меньше часов, бензина было мало. Выпускников направили в ЗАП, что находился в Дядькове, в 18 километрах к северу от Дмитрова. Там летчики проходили боевое применение, учились бомбить и стрелять. Но все обучение занимало буквально несколько часов. Вскоре приехал купец, будущий дважды герой, Жора Паршин. Это ас, штурмовик от Бога, летавший с первых дней войны. Мужик отличный. Мы после войны частенько гудели в Ленинграде, в Забегаловке на Литейном проспекте. Частенько в нашей компании бывал и Александр Малиновский, тот самый, что потопил пароход Вильгельм Гуслов. А тогда, в начале 1944 года, мы пристроились за ним и перелетели на фронт 566-й Солнечногорский ШАП. Вместе со мной в дивизию прибыло 28 человек, а к концу войны осталось 13. Я попал в первую эскадрилью, командовал которой Вася Мыхлик, будущий дважды герой. Нам повезло. Мы прилетели в полк летом 1944 года, в межоперационный период. Была возможность подучиться, строем походить, в зону сходить. Командир вылетел с каждым из 4 летчиков, пополнивших его эскадрилью, с целью подобрать себе ведомого. Я хорошо летал, любил летать, и он выбрал меня. Я с ним вылетов 40 сделал. Началась война, и мы заработали на полную катушку в Прибалтике. Воевали на Ил-2, отличная машина по тем временам. Простая в управлении, живучая. Радиус действия был примерно 400 километров. Штурмовик нес 400-600 килограммов бомб, 2 пушки, 3 пулемета, один из которых был у стрелка, 8 РС и 10 дистанционных авиационных гранат для защиты задней полусферы. Мы уже летали на двухместных штурмовиках, так что задняя полусфера была защищена. Правда, расположение бензобаков спереди, под сиденьем и сзади создавало некомфортные ощущения, будто сидишь на бочке с бензином. АД. Как обеспечивался быт летчиков? Быт и боевую работу обеспечивали батальоны аэродромного обслуживания БАО. Это их задача аэродром подготовить и горючее со снарядами и бомбами подвести, и летчиков расположить и накормить. На нашей территории мы жили в землянках на 12-15 человек. Электричества не было, освещалась она «катюшей», сплющенной сверху гильзой, в которую был залит бензин с солью и вставлен фитиль, сделанный из полы шинели. Зимой ставили печки-буржуйки. Спали на двухэтажных нарах. В землянке было душновато, но молодость скрадывала все эти неудобства. Каждый из нас не придавал этому большого значения. Так что на утро все были свежие и здоровые. На фронте не болели, напряженность съедала всю хворь. И люди держались за счет этой напряженности. При Балтике деревень не было, были мызы, и в каждой такой мызе поселялась эскадрилья. Лучшие места отводились, конечно, летному составу, ведь чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. Но и про технический состав не забывали. Кормили нас вкусно и сытно. Когда мы из тыла прилетели, то в первые дни мы уплетали не меньше килограмма хлеба на каждого. Мы были голодные, худые, нас буквально откармливали. АД. Какие задачи ставили чаще? Чаще всего работали по переднему краю. Я один раз был на рекогносцировке, ездили на машине на передний край. Так пехотный командир говорит: вы, ребята, не стреляйте. Прилетайте и хотя бы обозначьтесь. Достаточно. Ну а если отработаете, всегда желанными гостями будете. Топил корабли в портах, 4 раза на аэродром ходил. Это очень страшно. Они очень хорошо были прикрыты зенитками. Работали и по танковым группировкам. Боевая работа началась летом 1944 года. На 28-м вылете меня едва не сбили, в плоскость попал снаряд. Чудом долетели, дыра в метр была. Взрывная волна пошла в сторону стрелка и осколками ему изуродовала ноги. Сигнализацию порвало. Возвращаемся на аэродром. Я заруливаю, выключил мотор, выскакиваю на плоскость. Стрелок Виктор Шахалев лежит без сознания. Прибежали ребята, выдернули его. Еле-еле ноги спасли, но он уже больше не летал.